Да, и как вы, чем вы хотите искушать меня?
Ну что
вот
ж,
так.
Искушаем и будем искушать вас самым сейчас обсуждаемым вопросом во всем мире. Мир стоит на грани, казалось бы, локальной войны в Сирии. Но мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, и мы видим, происходит столкновение, казалось бы, цивилизаций. Христианская цивилизация, христианский Запад и мусульманская, исламский Восток или арабский мир. Как вы считаете, насколько это действительно событие отражает столкновение христианской и мусульманской цивилизации? Ну и, соответственно, в чем интерес?
Мне кажется, это совершенно неверная постановка вопроса. Во-первых, по той простой причине, что Запад или Европа уже давным-давно потеряли христианство по существу. Может быть, еще осталось какое-то имя, и кое-где еще существуют некоторые, может быть, действительно христианские ячейки жизни, но, в принципе, там христианство уже давно нет. Я очень был удивлен, помню, когда читаю Достоевского, вдруг где-то, по-моему, в дневнике писателя, он говорит, что Европа, да это уже кладбище, там уже давным-давно нет христианства, только она еще боится признаться себе в этом. И если это было еще, а Достоевский скончался в 81-м году, представляете, то и сейчас более 100 лет прошло со дня кончины, то можно себе представить, что такое. А если мы возьмем других авторов, возьмите Константина Леонтьева, это известнейший человек, публицист, философ, кстати, который в конце жизни стал монахом. Правда, не надо. Так он то же самое об этом писал, что западная цивилизация, которая началась, как кажется, с христианских истоков, на самом деле сейчас уже пришла к тому, что можно назвать разными терминами. Если касаться церковной терминологии, то самое точное именование могло бы быть таковым. Произошло полное омерщение. В данном случае коренное слово «мир» означает не мир и согласие, не мир души и успокоения, не мир Вселенную. Нет, а под мирским, разумеется, то, о чем однажды очень точно выразился один из святых, Исаак Сирин, святой 7-го столетия, когда он сказал так: «Если вы хотите одним именем назвать всю совокупность страстей, которым живет человек, то этим словом является мир, мирской». Об этом идет речь. Итак, первое, значит, я никак не могу назвать Европу сейчас христианской, и уже даже с этой точки зрения нельзя говорить о столкновении именно религиозного характера между Европой и ну, как скажем, арабским миром, может быть, вот таким вот, тем более мусульманским миром. Это первое. Второе, что мне бы хотелось отметить, что, несмотря на то, что действительно исторически мусульманство началось с великих завоеваний, и это, так сказать, факт, который никто не отрицает, ни мусульманские, ни немусульманские историки, тем не менее, все-таки к началу, я бы сказал, 20 века, может быть, даже и в самом его начале, мусульманство, ну, внутренне, что ли, оно изменилось все-таки. И в этом отношении я бы привел два показательных примера. Россию. В каком согласии здесь жили вместе православие и мусульманство? Один из эпизодов стоит привести, поскольку он очень интересный, во время Первой мировой войны, когда вдруг какой-то корпус, именно мусульманский корпус, захвачен немцами в плен. И немцы, ну, чтобы, так сказать, ну, подсластить, что ли, угодить мусульманам, предложили им построить им мечеть. Построили. Все, приезжает важный чиновник, не помню уже какой, И вот он им представил, смотрите, пожалуйста, ваше распоряжение, можете молиться. Ну а теперь в знак, ну, конечно, у вас есть же благодарность и хотите выразить свою признательность, спойте что-нибудь. И грянул гимн «Боже, царя храни». Он замахал руками. Что вы делаете? А они поняли, что он рад и машет руками от восторга. И еще повторили.
Мусульманский корпус.
Да, мусульманский российский. Корпус, да, российской армии. Так вот, этот пример очень показателен, мне кажется, в каком согласии мы жили. Причем очень же много эпизодов у нас и в художественной литературе, и в исторических, так сказать, документах. Особенно, как относились наши солдаты, например, если был мусульманин, когда он расстилал свой коврик и начинал молиться, все, пожалуйста, да. С благоговением, он так верит, пожалуйста, пусть он так. И согласие было, и мир, не был антагонизм. Это один пример. Второй, мне хочется привести пример уже из, я бы сказал, прямо современной жизни. Вот я был в Сирии. Мне говорят, там 90% мусульман, 10% православных. Я спрашиваю православных, как вы живете? Говорят, в полном согласии мире. Никаких мы не испытываем, никаких притеснений. К нам самые благожелательные отношения. Это мне говорят там, ну, и глава там это, в Сирии, епископ православный.
И это несмотря на то, что сейчас объявляется, что бесчеловечный сирийский режим подавляет свободу, права человека, уничтожает свое население. И оказывается, на самом деле это население, несмотря на религиозный антагонизм, казалось бы, вполне...
Никакого не было антагонизма. Искусственно это создается. Я вам скажу более того. В мечеть мы пришли, там много замечательных мечетей в Сирии. В одну мечеть, я смотрю, среди мечети огорожено металлической решеточкой какое-то место. И к нему подходят мусульмане и целуют. Я спрашиваю, что это такое? Ответ. Здесь похоронена глава Иоанна Крестителя.
Общая святыня, да. И христиан, да, да. И мусульман.
Более того, скажу вам, если теперь уже вы хотите, так сказать, чуть-чуть с богословской точки зрения, ну, без этого же невозможно.
Конечно, а все связано.
Такое, ну, вы же сразу помните, если не скажу ничего. Скажу вам, что мусульманская религия из всех религий мира самая близкая к христианству. Почему? Во-первых, два великих пророка в мусульманстве – Мухаммед и Иса, Иса – Христос. Других пророков признают, но Иса – великий пророк. Иса – Иисус, да, он придет в конце мира, он убьет антихриста духом у своих. Мусульмане, что меня особенно всегда удивляло, Марию, Богоматерь, почитают как Дева Мария. Вы подумайте только.
У нас уже наш западный христианский мир уже смеется. Какая там Дева Мария? А для мусульман это священно.
Да, мусульмане, подумайте. Это же является одной из их, ну, будем говорить, религиозных истин. Иоанн Креститель, я только что сейчас сказал, другие пророки, да. Мусульманская религия – это своего рода ветхозаветная религия. Ветхого Завета, до Христа. И Христос поэтому для них просто один из пророков, правда, великих пророков. И этим самым они немножко даже превзошли, если хотите, ветхозаветную иудейскую религию. А посмотрите, какой контраст с той же иудейской религией. Если для иудейской религии Христос – лже-мессия, если ожидаемый антихрист, который с точки зрения христианства есть антихрист, то для них это мессия. Вы видите, какой контраст по сравнению с мусульманской религией. Поэтому, еще раз говорю, это ближайшая религия к христианству из всех. Я не говорю о том, что нас сейчас разделяет. Это вопрос другого порядка. Вот. И это, видимо, всегда понималось. Это понимали и идеологи мусульманской веры, это понимали и наши иерархи, и богословы. И потому отношение было всегда самым таким, я бы сказал, благожелательным отношением между собой. Мне кажется, это об очень многом говорит. теперешняя ситуация совершенно искусственна. Искусственно разжигается вот эта вражда между мусульманами и христианами. Я вам скажу, все те, кто учились на психологических факультетах, например, знают, как легко народ настроить. Ничего не стоит. Против кого угодно. Механизм достаточно простой. И сейчас он вовсю работает в руках, ну, я скажу так, в руках, конечно, американцев. Это прежде всего. Прежде всего. Может быть, там другие, может быть, Америка как страна, может быть, там есть, нужно бы назвать, но можно ли, я не знаю, называть. Америка. Да, какая организация, я не сомневаюсь, что это масонская организация, которая работает здесь в полную меру. Ибо основной принцип масонства – разнуздать, чтобы взнуздать.
Как это? Теория управляемого хаоса?
Ну, пожалуйста, можете назвать таким образом. Да, именно только хаос и может быть управляемым. Вот, но прежде надо создать хаос.
Мне вот интересно.
Вот так. Так что теперешняя ситуация вот такова.
А неужели они, даже там, находясь в Соединенных Штатах Америки, казалось бы, далеко от войны, боевых действий, неужели они не понимают, что если разожгут пожар именно уже религиозной войны мировой между христианством, исламом, ведь действительно поджечь можно. Неужели они не боятся, что потом это захлестнет и их самих? И
это вы задаете мне вопрос, на который я отвечу.
Не по адресу.
И вы ответить можем только с вами гадать. Вот на той гуще, которая у вас там на дне чашки, наверное, немножко есть. Понимают, и кто-то понимает, но всегда находятся, знаете, такие зелоты. Зелоты – это такие крайние фанатики. Это в иудействе были фарисеи, были саддукеи и были зелоты.
Но они остались на фоне сейчас.
Что?
На фоне-то они еще остались.
Ну да, но
там
это уже православные.
У них там крайность.
Да, вот так. Вот такова ситуация, если говорить о вашем вопросе.
Разъяснили.
Теперь можно прям секундочку, погаси пару вопросов.
Если так сказать, вашу журнал говорю.
Вот как раз, Сергей, мой следующий вопрос был, перейдя к ситуации в России, где исторически многонациональная и сложилось так, сумели найти общее мирное сосуществование и православных, и мусульман, ну и других конфессий. Что происходит сейчас? Вот до какого-то времени у нас не было сформулированной национальной государственной политики. Сейчас общество настолько уже на грани взрыва, неконтролируемые волны миграции. С другой стороны, люди ощущают на себе эксперимент со стороны некоторых чиновников, может быть, теоретиков, которые декларируют, что нужно смешать народы, интегрировать, ассимилировать. У русских демография падает. Поэтому нужно приглашать официально на постоянное место жительства из Средней Азии. Неважно, как-нибудь сами ассимилируются, интегрируются на базе толерантности. Вот как вы считаете, какой должна быть грамотная, мудрая политика государства в области национальных отношений в нашем многонациональном государстве?
Вопрос, конечно, сложный. И я не удивляюсь, что то, что вы мне говорили. Да, я думаю, нужно здесь невозможно это решить вопрос без учета специфических свойств каждой национальности. Я вам скажу так, привяжу довольно пример, может быть, он немножко будет грубый, но поскольку я не буду в этом примере соотносить конкретные нации, но скажу вам, что безусловно именно так. А именно, первое, животный мир является ничем иным, как таким, если говорить о каждом роде животного мира, персонифицированным выражением какого-то свойства человека. Знаете, что рождаются лисички? Еще какие? Я говорю, а людям рождаются лисы, рождаются волки, рождаются быки, рождаются овечки, рождаются зайцы. Да, мы можем прямо подчас точно сказать. О многих людях прямо можем сказать. Ярко выраженный. И самый прекрасный пример мне прямо сказать, ну и лиса же это ты. Это так именно есть. Так вот, в данном случае попробуйте вы смешать волков с овцами. Ну-ка, что получится?
Скушают.
Говорят, нет, что вы, это нельзя. Нельзя, надо быть осторожным. Я привожу самый грубый пример. В данном случае не хочу соотносить с тем, что вы говорили, поскольку в данном случае я не могу конкретизировать, как я, кто волки, кто овцы и так далее. Но суть в чем? Что действительно без учета специфических свойств каждой национальности просто взять и начать мешать будет абсурд, будет хаос, а вовсе не тот букет, которым мы можем любоваться. Грубейшая ошибка. Кстати, обратите внимание, с чего Библия начинается? С древа познания добра и зла. И что это такое? Есть разные понимания этого добра и зла. Но одно из них, которое, так сказать, ярко звучит, смешение добра со злом. Но речь идет не только о смешении добра со злом. Ведь в конце концов, вы посмотрите, что будет, если мы растения, некоторые растения, несовместимы между собой. Каждое растение хорошо само по себе, но нельзя их совмещать вместе, сажать. Одно угнетет другое, хотя каждый из них очень хорошо, по-своему, и на своем месте. Их никак нельзя вместе совмещать. Так вот и здесь то же самое. Я говорю, эта идея, о которой вы говорите, мне кажется, глубоко ошибочной. Наш народ, посмотрите, он не агрессивный все-таки, в конечном счете. А многие народы, я не называю это, как только они начинают ощущать власть, они начинают сразу угнетать. Мы окажемся угнетенными, мы окажемся рабами, мы окажемся бесправными, исходя из психологии именно нашего русского народа. Он именно обладает этим. Он, знаете, он никак не может все-таки поверить, что можно так плохо, например, относиться к человеку, что можно угнетать. Мы не угнетаем. К нам приходит, если человек ведет себя более-менее порядочно, другой по национальности, мы относимся к нему хорошо. Мы не смотрим, мы русские не смотрим ни на какие национальные различия до тех пор, пока. Но чтобы разбудить русского медведя, должны быть очень уж сильные средства. И вот тогда, если разбудит, может произойти уже нечто непоправимое. Потому что Пушкин это, скорее говорил. Всего, произойдет, когда уже этот медведь будет весь искусан, ослаблен, обессилен. И когда он взорвется, то здесь, боюсь, ожидать положительных плодов не придется. Я не называю никого, кроме русских. И считаю, что мы не сможем ничего сделать, если такая политика будет продолжена дальше. Это будет конец нашего народа.
То есть, продолжая вашу мысль, если сравнивать. Вот есть отара овец. На их, может быть, 200 голов овец.
Да.
Но к ним поместили в стойло 2-3 волков.
Да.
3 волка против 200 овец. Нас, русских, очень много, все говорят. Да. Ничего страшного. Что произойдет?
Ясно.
3 волка задерут по очереди всех овец. Тогда в этой же связи, продолжая и развивая тему, в речи некоторых политиков российских часто звучит такой термин, мне он не нравится на самом деле, слово «амбициозный». Вот очень любят это даже высшие государственные лица говорить. Это наш амбициозный проект. Вот один из таких амбициозных проектов, правильный, мудрый в основе, построение, как говорят, современной российской нации, единой российской нации, может быть, по аналогу с советским народом. И часто говорят, это наш амбициозный проект создать, объединить, смешать единую нацию из всех разных народов. Я в Библии сразу, ну вот, смотря в реальности, что происходит на наших улицах, вот с потоками мигрантов, криминальные столкновения, люди ненавидят друг друга. Я вспоминаю историю из Библии, и люди вспоминают, история о Вавилонском столпотворении. Люди, попадая вот на наши, допустим, рынки, торговые центры даже в Москве, думают, Вавилонское столпотворение, понимая, что это толпа, толпы. Чему, что же это за история такая из Ветхого Завета и чему она учит? Насчет тоже ведь амбициозный проект.
Ну, во-первых, рынки сейчас наши я едва ли можно назвать Вавилонским столпотворением, потому что никакого там смешения-то нет. А там, в общем-то, в основном все одни и те же люди. Поэтому я бы никак не согласился с такой формулировкой, вот, и характеризующей наши рынки. Они однотипны, и все однозначны. А второе, что мне хотелось обратить внимание, очень важно здесь не смешать двух совершенно разных реалий. Одно дело – Российская империя, где межнациональные отношения уже установились и приобрели устойчивый характер. И этот характер был характер мира и согласия. Но вы знаете, как любой дом можно разрушить, и любовь все что угодно, так можно и разрушить и мир и согласие, которое существует между народами, между нациями, между религиями. И вот сейчас ситуация совершенно другая. Речь идет уже идет не о тех национальностях, с которыми были, где была устойчивая ситуация. Сейчас нет. Сейчас идет проникновение, мощное включение в это устойчивое, я бы сказал, еще состояние, которое, кстати, и в Советском Союзе было.
Да.
Так в это устойчивое. Проникновение нового совершенно элемента, который является новым для всей этой среды. И вот здесь как он может себя повести, какое это будет влияние на всю эту устойчивую систему, мы уже можем предполагать. И к этому предпосылки есть. Ну а теперь эти третье. Что такое за Вавилонское столпотворение? Конечно, это был проект, конечно, можно употребить это слово, амбициозный, но характер-то он отражает какой? Не удивляйтесь, пожалуйста, аверьянки тут нет, правда, поэтому не падайте. Ах, вы сидите, вы не упадете. Да, но Вавилонское столпотворение сейчас выражается великолепно ни в чем ином, как в научно-техническом прогрессе. Мы хотим выше Бога стать, заменить Бога. Мы сами все сделаем. Мы сами всего достигнем. Я не знаю, вы, может быть, помните, вы, может быть, не помните, а я-то помню советскую прессу еще прежних времен, когда, боюсь, что вас не было, или были не в том еще возрасте, когда прямо черным по белому мы покорим природу, мы покорим космос, мы станем богами в этом мире. Это как назвать? Это то, что на языке религиозном, это гордыня, то, что на языке политическом, который, то это амбициозность,
проект.
Это глупая амбициозность. Почему она глупая? Потому что мир, созданный, скажем Богом, это действительно устойчивая система. И попытка ломки его, на каком бы направлении она не происходила, и прежде всего на уровне духовном, она несет в себе самые страшные последствия. С точки зрения христианской, основополагающими законами бытия являются духовные законы, которые в конечном счете определяют и устойчивость внешнего нашего этого мира, вплоть до физического. Именно духовные законы первичные, а не материальные. И нарушение диктованных законов, духовных законов бытия, как каждой отдельной личностью, так и народом, так и всеми, если хотите, людьми, обязательно неминуемо приведет к катастрофе. Потому что духовный – это основа, фундамент. Не разрушайте фундамент. Вот что говорит религия. Избави Бога. И самой страшной бомбой под этим фундаментом является вот эта вот гордыня или амбициозность. Научно-технический прогресс, к чему стремится? У него только цель – создать комфорт в жизни, дать максимум развлечений, а это цель. А стержневой идеей что является? Мы – боги. Вспомните Библию. Вспомните Библию. Что змей говорил? Будете как боги, сорвите плод. То есть нарушьте закон, которым является Бог. Сорвите. Сорвать – это нарушить, совершить преступление, если хотите. То есть не тем путем дойти к тому совершенству, к которому был призван человек. Вот сорвите, и вот мы сорваем. К чему приводим? Даже уже сейчас мы видим, многие научно-технические последствия этого развития. Уж не говорю об атомных и бомбах только. А что с биологией творится? Что с генетикой, посмотрите, что нас ожидает? Скоро уже человек, людей не будет. Вот киборги какие-то.
Да.
Вы слышите, что? Потом, главное что? Создать человека с заданными свойствами.
Да.
А вот представьте, какой это ужас, когда создадут армию головорезов.
Не обязательно армию. Сейчас ведь разрабатываются реально технологии, чтобы было контролируемое, послушное население. Хорошее, порядочное.
И это направление, и то, и другое. Тут по всем направлениям идет. Там люди думают.
Опять христианские, уже богословские вопросы. Зачем Бог позволил человеку быть свободным, в том числе дал ему свободу совершать самые низкие, гадкие поступки, зло убивать. Почему Бог, если он всемогущий, не сделал человека праведником? Вот, заранее с установкой.
Да. Дело в общем. А как это можно назвать свободу в одну сторону? Это разве свобода? Если вы сказали свобода, значит, все сразу в обе стороны. А если не свобода, тогда человек был бы самым жалким существом из всех, кто на Земле. Все понимать, все осознавать и не иметь свободы реализовать. Что это было бы за существо? Это не существо, это не человек был бы. Поэтому свобода является одним из основополагающих свойств человеческой личности, без которой просто человека нет. И вот и в данном случае та дарованная человеку свобода, она дает возможность самовыражения человека. Так? А уже если вы хотите знать, а зачем это, то мы касаемся уже очень глубокого богословского вопроса. Я даже не знаю, вам для вашего журнала едва ли он может пригодиться, но скажу только, что, знаете, через тернии к звездам, «Per aspera ad astra», еще говорили римляне, человеку он должен покопаться в своем «г», чтобы понять тогда, почему Бог является для него благом. И пройдя через вот эти ужасы, может быть, он наконец постигает и постигнет, и, может быть, через это спасется. Даже, увы, через зло, но спасется, наконец поймет, где истина, где его благо, к чему он предназначен, в чем его величие и в чем позор. И только познав свой позор, он может понять тогда, понять и не потерять тогда своего величия, богоподобия, к которому он призван. Вот так. Так что без свободы это был бы не человек,
но свобода,
ужасное существо.
Свобода – это палка о двух концах, это очень, если убрать там правозащитников, свобода – это страшный дар. Еще помним, опять же, раз о Достоевском вы говорили, притча о великом инквизиторе, там же были слова, что люди боятся свободы. Люди ищут, кому поклониться, потому что быть вот свободным, самому принимать решения...
Можно с ума сойти.
Это сплошь и рядом. Нет, это сплошь и рядом. А ищут духовников, посмотрите сейчас. Почему? Самому не принимать решение, батюшка сказал, и все в порядке.
Ну, легче
это
так.
Это сплошь и рядом. Нет, но мы это говорим сейчас о другой стороне, не о психологической, а я бы сказал, о сущностной, что человек как существо, одно дело, когда он сам ищет подчиниться кому-то, обладая свободой, это показатель чего? Деградации, духовной деградации человека. Но по природе это человек, он может быть только свободным, когда мы говорим слово «человек». Нет свободы? Нет человека. А уж когда он сам продает свою свободу, как говорят, за чечевичную похлебку, как продал и сам свое первородство Иаков, это вопрос уже другой. Это речь идет уже о деградации человеческой личности, его духовного состояния. Вот так.
Как можно быть свободным в нашем современном мире, напичканном не только технологиями техническими, но и информационно-психологическими. Ведь любое государство, ну почему кривить, это естественно. И западные демократии, и в России исследуются, разрабатываются технологии по массовому воздействию и влиянию на людей, по контролю. Потому что хочется и выгодно иметь население послушным, подконтрольным, и на это выделяются огромные средства во всех государствах. Как вот христианам, мусульманам, как здоровым людям в этой ситуации остаться свободными, остаться людьми?
Вот вы упомянули Достоевского, помните его знаменитое изречение: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Точно, это верно так. Христос принес весть, благую весть о том, как стать свободным, ибо всякий делающий грех есть раб греха. Интересная его фраза, потрясающая фраза его. Делающий грех есть раб греха. Дьявол и все, что идет от дьявола, так сказать, противоположный этот полюс, который борется с Богом, он именно всегда порабощает человека. И поскольку вы правильно заметили, что сейчас идет мощное давление на уничтожение человеческой свободы, отсюда можем сделать вывод, что, следовательно, все с большей силой приобретает власть над человечеством. Понятно, что, понятно, кто. Мы можем только делать вывод, а уже, так сказать, вследствие эсхатологического характера или сотерологического, я об этом уже говорил, я уже сказал, что да, дьявол хочет поработить свободу и думает, что этим самым он достигнет власти. На самом деле, это его власть. Чем больше он порабощает свободу, тем меньше становится его власти. Почему? Потому что тем меньше ответственности у человека. Он ответственен тогда, когда он свободен. А когда у него ответственность, когда мою руку берут, так, и засовывают в карман другому, что я вор? Да нет. А тем более, когда парализуют настолько психологию людей, что они уже перестают понимать, где добро, а где зло, то дьявол теряет все свои позиции. И ценность, если хотите, зла только в том, когда он его свободно совершает, а не потому, что ему внушили, его воспитали его с детства.
Как
приучили
зомби.
С детства к разврату, например, и прочее. Он считает это нормой. Дьявол сам себя высекает этой политикой.
Вы заговорили о норме, о грехе и о различении добра и зла. Я помню, лет 15-20 назад, когда стали появляться православные журналы, стали говорить о норме, о христианских ценностях, об абортах, об опасностях нетрадиционной сексуальной ориентации. Тогда над православными все смеялись. О чем? Это же смешно. Сейчас весь мир вдруг испугался. Уже об этом, правда, не показывают телеканалы, но не только в Европе и во Франции. В Америке происходят многотысячные манифестации, за сохранение традиционных христианских, вообще человеческих ценностей. Правда, телеканалы показывают только гей-парады.
Понятно, в чем вот сразу они за себя выдают себя.
Сейчас мир испугался. Люди, еще, ну, все-таки много здоровых людей, люди вдруг испугались, увидев, что извращение, то, что противно не то, что Богу, противно человеческой сущности, природе, животному миру, если хотите.
Природе.
Да, что произошло вот с этой нормой, с этими так смешными для многих раньше традиционными христианскими ценностями?
Первое, что хочу сказать, мы постоянно слышим христианские ценности. Ну, простите, но естественный брак – это почему христианская ценность? Откуда взяли? Почему христианская? Это все говорят об этом. Никакого тут не надо христианства. Не убивай, не грабь. Почему христианские ценности? Совсем нет. Есть же такой термин «общечеловеческие ценности», то есть то, что присуще просто природе. При чем тут? Такой же атеист скажет с возмущением об этих гомиках. Все борются с преступностью где угодно. Не это христианские ценности. И к великому сожалению, когда приходится слышать из уст христиан, когда они говорят христианские ценности, а что такое, так и не говорят. Угу. Не это христианские ценности совсем.
Сразу вопрос, что же тогда христианские ценности?
Так,
или ценность, наверное, в единственном смысле?
Да. Христианские ценности совсем другие. И, ой, если бы только хотели бы их принять. Христианские ценности, сначала я скажу, к сожалению, они просто буквально неприемлемы даже для вот сознания нашего, которого уже вращается в этом кругу понятий и нравственных положений, учения и мировоззренческих даже, если хотите. Когда мы говорим о христианских ценностях, то говорим о вещах действительно странных. Например, а с чего это Христос вдруг не стал императором? Странно.
Он же Бог, Сын Божий.
Как было бы здорово! Вот бы человек установил наилучший закон, уничтожил бы рабство, дал бы самое правильное направление культуре, научному прогрессу, да и вообще всего, я даже не знаю, что, и все, не перечислить.
Да излечил болезни, да. Все что угодно, он же ведь совершал чудеса.
Нет, ну он бы дал бы, ну, одно дело сам, а тут он дал бы направление, бы дал. И представьте, что он как нищий ходит-то. Рабовладельческий строй, а он еще притчи приводит, да, и нисколько не борется с рабством. Хотя какой ужас, социальная несправедливость, он молчит.
За права человека не вступает.
Его ученики то же самое. Какой кошмар. Вы слышите, с чем мы соприкасаемся? Уже, еще не называю я, но уже противостояние. Нужен ли нам такой Христос, такой Спаситель? Нам какой нужен Спаситель? Свят иудейство – Мессия, который покорит все народы еврейского народа. Он будет царем. Если возьмем мир не иудейский, нужен новый август.
Покарает плохих чиновников, защитит обездоленных.
Конечно.
Об этом мы мечтаем.
И даст, что даст? Панам эт церцензес – хлеба и зрелищ. Вот кто нам нужен.
И свободу.
Слышите, с чем мы столкнулись-то? Христос-то не нужен. Какие же, что за ценности тогда он принес? В том-то и дело, что он принес такие вещи, которые оказались беспрецедентными в истории религиозного сознания, а все человечество было религиозным. Поэтому я говорю религиозными, значит, вообще сознание человечества. Я могу привести пример, может быть, который особенно особенно, так сказать, может поразить человека. Я сейчас читал лекцию, давно поступившую. Говорю, представьте себе, что вы здесь сидите, вы все, мальчики, девочки, вы представители разных религий. И вот я вас спрашиваю теперь, прямо с всех религий, которые есть на Земле, кто спасется? И поднимаю одного за другим. Зороастриец, говори, мусульманин, говори, говори. Индуист, говори, буддист, говори, синтоист, говори. Я говорю, вы слышите, что они отвечают-то? Все до одного говорят, спасется, естественно, кто исполняет волю, заповеди Божьей. Я говорю, вдруг один какой-то там сидит в углу, молчи. А ну говори, что молчишь? Он встает и говорит, а я не согласен. А я не согласен. Я говорю, а что же ты скажешь? И кто ты такой? Я Христос. И что ты скажешь? Первым в рай вошел не праведник, не эти первосвященники, то есть не патриархи, да.
Нарушители заповеди, бандиты.
Эти все фарисеи, то есть, ну, взять монашество, книжники, то есть богословы. А бандит вошел. Это что такое? Такого мир не знал. И что же это за ценность? Оказывается, основной ценностью человеческой личности является не образование, не природный ум, не его культура и не его познание, а является, оказывается, основной ценностью в человеке является что? Видение, объективный взгляд на себя, осознание, наконец, себя, понимание, наконец, самим себя, понимание чего? Что, оказывается, я совсем не тот, кем я чувствую и должен быть. Совсем не тот. Бандит увидел, достойные по делам нашим мы приняли. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. То есть он понял, кто он. Действительно, он бандит, а не праведник. Более того, что он понял? Он понял то, что ему никогда не быть там в Царстве Божьем. Ты только меня там помяни, а я-то знаю, где я буду. Вот основная, это одна и основная ценность христианства – увидеть себя. О, если бы люди начали видеть, что нас не тронь, иначе пойдет вонь. Не задень мое самолюбие, тщеславие, да, а зависть, а лицемерие, обман и прочие все вещи. Если бы только люди это поняли, осознали и начали бы каяться в этом, мир бы изменился бы. Мы бы стали помогать друг другу. Все рабовладельческие строи вылетели бы, как из пушки снаряд. Мир бы оказался бы действительно царством Божьим, царством тем, и это вторая истина христианства, царством любви, любви не наигранной, любви не просто к тому, что меня по головке гладят, а любви к каждому человеку, поскольку все мы больны. Как в больнице не осуждают друг друга за болезни, так и здесь мы понимали. Да, вот он родился волком, конечно, ну что делать, ну надо... Да, соответственно, создать условия, чтобы он не грыз других. Но ненавидеть его я не могу. Он такой же образ Божий, как и все другие люди, как и мы. То есть была бы какая идея христианской ценности. Тогда мы действительно в каждом человеке видели бы человека. И мир устроялся бы на почве какое благожелательство, сочувствие, сострадание и великого принципа, принципа любви к человеку. Вот где, это я не все, я просто кое-что называю, христианские ценности. А это, когда бороться против эксплуатации, да только и знали войны, революции, восстания. Бороться как? Сегодня мы рабы, завтра мы господа.
Кто был ничем, тот станет рабами.
Да. И что это? Вы слышите? Вот христианские ценности. А эти, когда называют, я руками развожу. Боже мой, о чем мы говорим? Боремся с наркоманией. Да. Боремся там с этими прочими вещами. Ну, бороться, конечно, должны. Это естественно. Так же, как мы должны бороться с каким наводнением там и прочими всякими вещами, болезнями. Христианские ценности. То, чего мир не знал. Никогда мир не знал. Хорошо это Лука, один евангелист, только написал об этом потрясающем случае, об этом разбойнике-преступнике. Энгельс, Фридрих, писал, христианство стало в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Слышите, что оно заявило? Вот это да! В резкое противоречие. Почему же? Разве не видите, почему? Все религии в конечном счете, ну, те окружающие, языческие, в том числе и иудейские уже к тому времени религии, все жило чем? Построением Царства Божьего на земле, без корня в Боге. Без корня этого. А христианство говорит все только через Бога, который внутри человека, а не на Луне. Только через познание Бога в себе, то есть богоуподобление в себе, только через это можно действительно прийти к самой наилучшей жизни. Где? Уже здесь, на земле,
и вот
не говоря о будущности.
И вот вы опять вернулись, по сути, подвели к истории с Вавилонским столпотворением. Просто напомните ее. Люди до сих пор не знают даже само слово «столпотворение», ассоциируя с толпой.
Ну да, Вавилонское столпотворение – это была попытка. Но если брать этот факт как вполне достоверный исторический, а говорят, что зиккураты, это их называют зиккураты, эти башни строили действительно, и что, по-видимому, была идея, была построить такую громадину, то есть такую великую башню, что ли, великий дворец огромнейших размеров, который бы свидетельствовал о величии человеческого гения. И вот Библия говорит, что Бог увидел как-то образно все это, увидел все это и смешал людей, они перестали понимать друг друга. И сейчас это и происходит. Мы перестаем понимать друг друга. Я говорю о народах уже, потому что мы все стремимся к чему? Вот к тому же величию человеческого гения, в частности, через научно-технический прогресс. Вот. И перестаем уже понимать друг друга. Кажется, говорят на одном, кажется, языке. И не могут прийти ни к какому согласию. И это все больше и больше усугубляется. Вот это вот страшное дело. Смешение языков. То есть смешение такое, в котором люди перестают понимать друг друга. Нет общего языка. Почему? Общий язык человеческий один. Это язык любви, а не эгоизма.
Ну и завершая, есть буквально еще несколько минуток, уже приземленный, но тоже острый вопрос для многих светских людей и даже для церковных. Я один раз привел своего знакомого, который захотел креститься в наш храм Святой Татьяны Московского университета. А священник стал задавать вопросы.
Не помните кто?
Помню, конечно. Отец Максим Козлов. Скажи, а зачем ты пришел креститься? Ну, я же русский. Но русский все-таки должен быть православным. Ну, а ты веришь в Христа, в Бога? Я не знаю... Там, но я верю во что-то вот высшее. Да. И так священник мило, чтобы не обидеть, но священник не разрешил креститься и дал задание прочитать Евангелие, прочитать другие книги, поговорить с верующими людьми, то есть дал такой мощный еще... В общем, на год отложилось крещение. А мы ведь помним, в начале 90-х крестили всех автопилотом, конвейером. Да и сейчас.
И
сейчас. У нас 80% в России, наверное, люди, крещенные автоматом, при этом как были неверующие, так и остались. Вот как вы относитесь к вводимой сегодня уже в русской церкви православной практике огласительных бесед, так называемых? Некоторые обижаются. Ну как ты, священник, я заплатил деньги, вот ты должен, ты обязан меня крестить. Ты что, а если я помру, я тогда не спасусь до крещения? Вот как тут быть?
Это очень приятно, что сейчас, в конце концов, все-таки обратили на это внимание, и начинается хотя бы даже не научение, а некий хотя бы знак научения, потому что за те пару встреч, ну что можно объяснить человеку? Раньше оглашение носили, годами совершались, годами. Например, знаменитый Кирилл Иерусалимский, это патриарх, ну, он архиепископом именовался, он несколько лет проводил оглашение, потому что так просто крещение не допускали. Он должен был не только знать, это мало, он должен своей жизнью был доказать уже, что он действительно достоин теперь принять таинство крещения. Поэтому сейчас я рассматриваю это пока хотя бы как начальный, как некий знак, но положительный знак той тенденции, которая у нас намечается. Но осуществление этого в том, я бы сказал, масштабе, который нужен, мне кажется, до этого еще очень далеко.
А нет опасности, что мы в статистике проиграем-то? Если так мы сейчас всех будем строго, ну, вдумчиво подходить, то у нас...
Опасность?
Какая отвернуться, опасность?
В советское время столько-то посеяли. Хлеба нет.
Но люди обидятся, и вот те 70%, которых мы сейчас крестим по любви, по милосердию, они возьмут и развернутся, ну... Ну, трудно это, читать книги и думать.
Дело вот в чем, что с точки зрения христианской, крещение, совершенное над человеком неверующим, не имеет никакого смысла. Ну, вот один из святых говорит, Марк Подвижник, например, преподобный. Марк Подвижник, он пишет. Сейчас я вспомню. Твердо верующему Дух Святой подается тотчас по крещении, неверующему и зловерному, и по крещении не дается. И вот теперь мы, я говорю, допустим, церковь, священнослужители и прочее, что мы должны обманывать людей? Говорят, да, ты хотя и неверующий. Но мы тебя все-таки крестим. И у него создает впечатление, что он крещен.
Да.
А на самом деле и по крещении не дается неверующему. Надо объяснять людям, что крещение – это не магическое действие.
Именно.
И загнать Духа Святого с помощью воды и слов молитвенных невозможно. Святым Духом командовать не придется. Он может войти только-то в ту душу человеческую и совершить крещение, где есть вера, понимание и желание жить по вере. Желание жить по вере, потому что при крещении человек бы сказал обет, отрекаешься ли ты от сатаны и всех дел его? А ты отвечай. Отрекаешься? Великолепно. Слышите, к чему призывают? Они просто к формальному совершению этих действий. Поэтому очень важно объяснять эти вещи. Но я понимаю, переломить психологию людей очень трудно.
Сейчас
очень трудно.
Крестят все равно, я знаю, 70% приходящих креститься,
да.
И крестятся, относясь к этому как к магическому действию. Исцелить болезни.
Чтобы
детки лучше учились, в конце концов, чтобы личная жизнь наладится, все, что. Вот у меня полоса черных неудач, надо бы креститься.
Это понятно. Инерция очень огромная. И поэтому, знаете, когда тяжелая машина, ее сразу не остановишь.
А если есть более серьезный подход у людей? они опасаются за своего близкого некрещенного, что пока он дойдет до осознания веры, а вдруг, не дай бог, его машина собьет.
Как? Вот опять.
Вот это серьезная проблема. Вот смотрите, мы все знаем.
Я и отвечаю на это. Я хочу ответить, да.
В записках-то мы его не
Мы должны объяснить это. Я не знаю, чему учат духовных только в школах. Слышите, я сейчас спрашиваю. Чему только учат?
Вы преподаватель.
Это что ж тогда получается? Все ветхозаветные люди должны погибнуть, ибо они даже креститься не могли. Это первое. Второе. Тот же разбойник, которому Христос сказал, сегодня будешь со мной в раю. Кто его крестил? Где его погружали в воду? Где читали над ним молитвы? Мученики довольно часто многие, которые не могли, они вот тут же, знаете, пораженные мужеством. И христиан бросали эти свои железки, кричали, я христианин.
Их тут же убивали.
Их казнили. И их что объявляли? Святыми. Какое крещение? Забыли у нас эти вещи. Надо объяснять. Ничего подобного. Крещение – это не пропуск в рай, без которого нельзя войти. Это не пропуск, еще раз говорю. Крещение и все прочие таинства – это есть вспомоществующие средства в духовной жизни человека, которые дают, открывают для него гораздо большие возможности, дают большие средства для того, для вхождения в жизнь. А само по себе крещение? Ничего подобного. Сколько угодно крещенных, которые в самую преисподнюю пойдут.
Последний вопрос, чтобы уже не мучить, но все равно очень важный. Опять же, в этом контексте. Знакомый священник, истории такие часто бывают, рассказывает, вот совершаю я часто отпевание, приносят близкие своих родных. Ну так традиция у нас. Вот если жил человек в советское время, коммунист, но при этом душа у него чистая, светлая, ну так получилось, не пришел, не крестили его. Я его не могу совершать отпевание. С другой стороны, вот приносят ко мне, тоже верующие близкие, приносят ко мне нашего, допустим, главу города условно, чиновник. Ну, мерзавец мерзавцем, он отнимал, грабил из бюджета деньги детей и пенсионеров, развлекался...
Он родился волком или лисой.
Развлекался там с девочками.
Должен любить.
Ну, весь город или весь поселок знает, что это, ну, мерзавец.
Ну все, давай, понял.
Но я вынужден его совершать, отпевание и произносить, формула-то одна, со святыми упокой.
Да.
Как тут быть?
Ну, очень просто. Вы же на автомобиле же, наверное, иногда бывает, ездите все-таки, неважно, вас везут или вы за рулем, какие существуют правила? Правила. Ну, можно было бы, чтобы никаких не существовало, конечно. Можно же ездить. Сколько приходилось мне неоднократно, смотрю, вылетает навстречу. Здесь, я убью, сюда. И мы тоже по встречу едем. И нарушаем даже правила. Отпевание крещенных – это просто правило. Не отпевать некрещенных – это просто правило. А истинно христианской веры в чем заключается? Молиться за всех и каждого. Поэтому, если бы я был, например, каким-то архиереем, я бы сказал, да, не нужно совершать полный чин, который совершает над крещенными, но нужно совершать молитвословие, определенное молитвословие над любым человеком, о котором попросят нас. Мы должны молиться о всех, потому что мы не знаем, кто ближе к Богу, кто скорее спасется. Вот в чем дело, как вы правильно привели, да? Этот мерзавец или этот порядочный человек. И скорее всего, что порядочный, он, ну, не крещенный, по объективным, кстати, обстоятельствам, да, он, оказывается, гораздо ближе к Богу. Но есть правила, и священник, он не может, ну, не может он нарушать правила. Вот в чем дело. И я вот призываю и говорю, нужно немедленно чин создать отпевание любого и каждого человека, не только некрещенного, а тоже мусульманин. Пожалуйста, если просят, вот пришли. Почему не помолиться? Ну, почему? Я не понимаю. Христос Христа молился за кого? За сущих антихристов, которые его распяли. А мы здесь вдруг установили такие правила. Установление этих правил имело своей целью такой воспитательный момент. Было это время, и эти правила работали, и они были верны. Сейчас они уже становятся тормозом. Не помогают уже, а напротив, мешают жизни. Вот как дело, а молиться за всех можно. Мне вот недавно из Вены звонит, там знакомый, как быть, вот мальчик некрещенный, что делать? Как быть, там просит мать, бабушка, я говорю, что делать? Не нужно совершать чина обычного, а придите и прочтите, выберите молитвы погребальные какие, прочтите над ним, пожалуйста, с кадилом можете пройти, вот, покадите его, все, вот так и сделайте. Молиться вы имеете право за кого угодно. Никто не смеет вам запретить.
Что вы
это я говорю только. Да. Вот в чем дело. Вот я думаю, как бы мне вы не подскажете, может, поможете папой римским бы стать.
Нам, православным, сложнее, у нас опять принцип свободы. Нет верховной.
В данном случае уже принцип другой. Принцип закона. Закона. Вот так.
Что вы пожелаете нашим читателям, которые тоже совершенно есть разные люди, но все испытывают атмосферу алармизма в современном?
Стоящие на искушениях у власти. Сейчас они
в том числе и людям, которые находятся у государственной власти, испытывают чувство алармизма, тревоги, видят, что все меняется, и как правильно жить, как дальше?
Один из святых говорил, кого назову разумным? А каждый стоящий у власти, обладающий властью, человек, он должен быть разумным. И вот он говорит, кого я назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни. Если человек будет помнить об этом, а если у него будет хотя бы даже маленький еще огонек веры, то даже если нет, если он все-таки будет помнить об этом, что есть предел этой его жизни, и этот предел может наступить в любой миг, он, может быть, начнет совершенно иначе осмысливать все происходящее и употреблять свою власть.
Я думаю, если мы жирно это выделим...